танцев поверх барьеров. Орехи, каштаны, гранаты, лимоны, клубничный пирог, черешни, яблоки, груши предлагает английский уличный разносчик 17 века. Особенно по вкусу этот товар пришелся бы вегетарианцам. Первые общества вегетарианцев возникли в Англии, правда, не в 17 веке, а в середине 19-го. Но герои этого выпуска «Поверх барьеров» – вегетарианцы современные. С ними беседует Тамара Леленкова.
Как правило, вегетарианцами становятся по нескольким причинам. Если это помогает сохранить здоровье, из этических соображений или религиозных. Мой первый собеседник Андрей Брусков, вегетарианец с 12-летним стажем. Я спросила его, когда и почему он впервые задумался о вреде мяса и пользе растительной пищи.
Наверное, отправной точкой для меня был момент, когда я увидел разницу между цветом сосисок и блюдом с овощами. Я просто обратил внимание, насколько богата палитра цветовая овощей. Представьте себе, красный перец, оранжевый апельсин, красный помидор. И представьте себе срез колбасы. Как-то это настолько прозаично. И просто сам вид овощей, он вызывает радость эстетическую. Допустим, до революции мясо называлось убойно. Можно по-другому сказать, мертвечина. Перестав есть мясо, я просто физически себя легче чувствую. Я не скажу, что вот я, придя в гости, если мне дадут суп с мясом, я откажусь его есть. Я его съем, глазом не моргнув.
А вы как-то внутри себя этот момент оговариваете? Как это происходит?
Никогда. У меня в голове нету колбасы. Вот так же, как я не курю. При этом я могу спокойно находиться и там, где курят, и там, где пьют, и там, где едят убойно. Я вот прислушиваюсь к себе и стараюсь как-то соотносить то, что я слышу, с тем замыслом, который, может быть, есть обо мне и который я надеюсь когда-нибудь постигнуть.
Но считается, что мясо дает физическую силу.
Я считаю, что основным источником энергии для человека является Господь. Странно вообще говорить, что еда может быть источником силы. Да не это источник силы, а если это, то она очень быстро заканчивается вместе с этим источником. То есть получается, что нет мяса, нет жизни, это же не так.
Это случилось все-таки 12 лет назад. До этого вы любили поесть?
Я сирота, и у меня в детстве не было никого дома. Я один приходил из школы, начиная там с первого класса. В холодильнике всегда мне оставляли кусок колбасы большой на неделю и кастрюлю с супом. Это была вся моя еда. Я как-то и не задумывался. Потом я только понял, что по большому счету человек ест свои стереотипы. Он ест не еду, а то, что он об этом думает. И на этом, собственно, основано, мне кажется, и кулинария, что главное создать образ еды, и это и будет вкус.
Ну, это обуславливается еще какими-то географическими, историческими причинами, как правило.
Это, опять же, стереотипы. Кухня, то есть, да? Человек, живя внутри какой-то культуры, он обрастает ее стереотипами. И ест, сообразуясь с их корнями. То есть, понятно, что эскимос не может физически есть овощи. Он по-другому устроен. Но при этом я не поверю, что эскимос, попадя в наши условия, умрет от того, что у него не будет тюленя. Ну, какое-то время, может быть, и всегда будет ему некомфортно. Но если не будет другой еды, кроме помидора, он будет есть помидор и не умрет. Моя жена перестала есть мясо. Когда я женился на ней, она ела мясо и потихоньку прятала от меня кусочек ветчины в углах холодильника. Как так? Мертвечинки опять поесть. И как-то она перестала. Рядом со мной человек стал овощеедом. Другое дело, что человек, такое существо, как мне кажется, он может внутренне преобразовывать все вокруг себя, в том числе и пищу. Тому вот есть много примеров, если говорить о еде, когда священники, будучи в лагерях, жили только на воде, и при этом они выживали.
Вы сразу перестали есть мясо или постепенно?
Не хотелось точно сразу. То есть вот какой-то внутренний переворот. Вот я просто увидел живую картину, вот эту убойну и это сияющую красками блюдо с овощами. Даже как-то странно стало сравнивать.
Андрей, ну получается, что вы отказались от мяса из эстетических соображений?
Да, получается, что так.
Обычные люди, мясоеды, относятся к убежденным вегетарианцам настороженно, если не враждебно. Что думают сами вегетарианцы о причинах подобной неприязни? Этот вопрос я задала Андрею Брускову.
Потому что если ты непонятен, значит, ты чужой, враг. Непонятны твои мотивы, значит, ты непрогнозируем, значит, нужно от тебя защищаться. И отсюда дистанция, вот и все. большей части люди слабы, и именно в силу этой слабости первая их реакция — это агрессия и защита от агрессии. И важно, какой энергией ты питаешься. Вот в чем вопрос. Если твоя еда только еда, твои возможности ограничены.
А в принципе вы получаете удовольствие от еды?
Да, эстетическое. Вот я беру в руку перец, я радуюсь, он такой красивый, мне прям хорошо от его вида. Я открываю холодильник, у меня нет там серого цвета, у меня все разноцветное. Это праздник просто.
А небом, горлом, носом?
Вот это нет, не могу сказать. Да у меня и зубов-то нет. То есть я не могу ощутить эту радость вкуса, потому что я глотаю. Мне вот давно-давно вырвали 18 зубов, у меня есть только передние. Поэтому я как заяц могу только откусить и проглотить. Поэтому я лишён вот радости ощущения именно вкусового. Но когда я ем суп из мяса, мне, конечно, не очень.
У вас есть какие-то особые пристрастия, что вам кажется вот наиболее вкусным?
Сок. Апельсиновый сок почему-то меня вызывает бурную радость. Я могу пить его постоянно. Видимо, потому что жевать не надо. White cabbage, white young cabbage, white.
White turnips, white young turnips, white. История человечества немыслима вне кулинарных традиций. Современная мода на цветочную кулинарию заимствует рецепты у античности. Доктор биологических наук Маргарита Левинских собирает эти рецепты по всему миру. Я попросила ее рассказать, с чего началось ее увлечение цветочной едой.
Мы были в гостях у наших американских коллег, и меня поразило то, что хозяйка дома пошла на клумбу, нарвала цветов настурции, накрошила их в салат. Это для меня было полной неожиданностью. Я так с сомнением смотрела на всю затею, но за столом это выглядело очень красиво, я попробовала, мне очень понравилось. У настурции вообще вкус такой немножко специфический, какой-то чуть-чуть пряный. Это было очень красиво. Вот что меня больше всего поразило. Это было очень красиво, потому что это были ярко-красные цветы. На фоне листиков в салате зеленых это смотрелось изумительно красиво. По всему миру это очень сейчас модно. Единственный шеф-повар, который имеет награду «Железный крест», Хайнц Винклер, основал принципиально новую культуру приготовления блюд, основанную на старинных традициях. У него в ходу были рецепты, которым свыше 500 лет, и вот он считает, что, например, лепестки маргариток, они придают совершенно изумительный, феноменальный вкус картофельному супу, и без них, в общем-то, этот суп просто ничто, а так он заряжает энергией, он дает необыкновенные эмоции. Собственно говоря, вот этот цветы тыквенных культур — это кабачков и тыкв, обжаренные во фритюре, в тесте, во фритюре. В Америке есть специальные небольшие такие мотели, где основной, так сказать, писк их меню – это именно вот эти зажаренные цветы кабачков. В принципе, очень во многих странах сейчас стали делать такие ресторанчики, которые имеют собственный садик, где они сами выращивают многие цветочные растения, готовят из них всякие необыкновенные блюда. Как основное блюдо цветы трудновато использовать, потому что это должно быть какие-то очень большие количества, чтобы человек вот мог насытиться именно. Ну и нельзя сказать, что это как приправы. Это вот такой элемент блюда, он может быть не основной по массе, но иногда это вот центральный такой акцент. Например, берутся крупные цветы тюльпанов, можно их просто полностью фаршировать, а можно вот в эти отдельные лепестки какой-то салатик поместить. Есть такой рецепт, просто вот он считается фирменным, один из китайских рецептов, когда мясо запекается с цветами сирени. Это не просто вот так вот сесть, поужинать живенько и все. Это уже что-то такое фантазийное.
У микрофона Маргарита Левинских.
Мы просто об этом никогда не задумывались. В принципе, видовое разнообразие, оно колоссальное. Выращивается около 100 видов растений именно для использования цветов в пищу. Самые популярные растения со съедобными цветами – это настурция, календула, ноготки, у которых ощипывают лепесточки. Традиционно используют в Средней Азии и добавляют во всякие блюда из риса. Значит, придается такой аромат специфический, цвет очень красивый. Календулу добавляют в сыры. Вот это лидеры такие, это календула, это васильки. Их добавляют в салаты, в десерты. Когда их высушивают, то добавляют в чай. Это источник витаминов. Очень высокое содержание витамина С, витамина А в цветах. Очень высокая концентрация, как правило, биологических форм микроэлементов. Лекарственные вещества, потому что многие эти растения, они же лекарственные. Та же календула, это же все лекарственные растения. Очень была развита кулинария цветочная в Японии. и в Европе, в Греции. Значит, очень много старинных рецептов. В Европе очень популярны, например, блины, в которых добавляются цветы черной бузины. Наверное, традиция никогда не исчезала. Цветки гвоздик. Тут вопрос, что из них не делают. Значит, добавляют в самые разные десерты, делают ароматизированный уксус, ароматизированное масло растительное для салатов, которые зимой приготавливают, делают ароматизированный мед, засушивают их, засахаривают. В Тулузе считается достопримечательностью. Это такие небольшие кафе, где подаются в качестве десерта засахаренные фиалки. Для тех, кто предпочитает что-то более такое основательное, хорошо очень цветы добавлять в различные картофельные салаты. У нас Турция прекрасна в этой ситуации. Очень хороши фиалки. Это вот уже личный опыт. Значит, если вот туда высыпать горсть цветочков, пустоцвет, например, огурца, это желтенькие цветочки, синенькие цветочки, огуречная трава, и ярко такие красные, оранжево-красные турецкие бобы, основательно их туда насыпать, то это красота необычайная и очень вкусно. Ну, собственно говоря, все мы знаем такую фразу, что человек то, что он ест. Тут уже как-то напрашивается, что человек, который питается медом, цветами или какими-то салатиками с цветочками, что он, конечно, не груб, он утончен, он приближается к феям, например.
Люди, отказавшиеся от мясной пищи, действительно отличаются от остальных, хотя бы потому, что не могут пойти пообедать в обычный ресторан. Мой следующий собеседник – Даман, шеф-повар, продюсер московского вегетарианского ресторана «Джиганат».
В наш ресторан ходят люди всевозможных вероисповеданий, начиная от приверженцев индуизма, ортодоксальные христиане, евреи, мусульмане. Вот люди, которые постятся по жизни или постятся кратковременно.
Вы ваш собственный вегетарианский путь когда и как начали?
Там проблемы были с желудком, потом какие-то морально-этические тоже, потому что я всегда занимался искусством. Начать чувствовать, да, вы понимаете, что типа вот там бегают животные, они как-то находятся в гармонии с природой. Для меня уже не было гармонии, я представлял бы себе, что я это животное пошел, убил и съел. Мои личные ощущения были таковы, что для меня это был дискомфорт. Причем при этом, что достаточное количество пищи все равно есть, в принципе. Я могу есть достаточно аскетично в своих путешествиях, или бывает, я чем-то увлечен, но при всем при этом пища, да, я художник. Если я что-то начинаю готовить или что-то делать, для меня как бы это произведение искусства должно быть некое.
Встречаются обжоры среди вегетарианцев?
Вообще не просто встречаются, а очень часто встречаются обжоры. Я, например, сам обжор, да, в каком плане. Бывает такой момент, ну просто вот я вот хочу вот есть много всего, я прям вот могу объесться, вот реально. Конечно, вегетарианец все-таки это более сдержанный человек по причине того, что он вообще пытается себя немножко сдерживать, не распыляя сильно очень на вот все такие тяжелые наслаждения. Вот лично я, когда стал вегетарианцем, мой рацион увеличился, ну, скажем, в несколько, ну, может быть, даже десятков раз. Я могу сказать, что вот вкусовая гамма моих ощущений, конечно, увеличилась во много раз. Монахи, конечно, люди, которые живут в монастырях. Я сам жил в Индии в некоторых монастырях, когда в течение месяца, двух-трех, скажем так, постился. Не знаю, что я ничего не ел. Моя пища была достаточно скромной. Например, утром я ел некоторое количество там типа фруктов и йогурт там, свежий домашний. В обед это был, скажем, классический такой индийский обед. Это там рис, какие-то зернобобовые и овощи. На ужин там был обычный хлеб, чапати, немножко там картошки и, может быть, стакан молока. Я детям даю 5 человек от 18 до 2,5, в общем-то. Они все вегетарианцы с рождения, они вообще не знают, что такое мясо. Они когда видят там мясо, они говорят, о, это, говорит, корм для собак, наверное.
Но получается, там... что вегетарианцу держать животное как-то и не с руки.
Ну, в общем-то, да, я на мысли о том, что, да, кормить животное придется каким-то мясом или еще чем-то, у меня вызывает чувство дискомфорта. Животное должно жить, конечно, на улице, в принципе, там те же самые кошки, собаки. И очень многие у меня знакомые, которые стали вегетарианцами, это были, как правило, часто это были их последние животные в жизни, потому что они фактически их докармливали или потом старались как-то их кому-то подарить, отдать. Очень часто, знаете, такое иллюзорное, когда вот бабушки говорят, ой, миленькая кошечка, миленькая собачка, вот тебя там бедненькую, я сейчас буду тебя кормить. Чем она ее будет кормить? Она, значит, будет ее кормить, чтобы убивают животных более высокоорганизованных, и это считается как бы милосердие. Но мое вегетарианство имеет, конечно, религиозные корни. Очень часто люди не вегетарианцы, они почему-то думают, что вегетарианцы о них плохо думают, потому что они едят мясо. В советские времена это вообще вегетарианство приравнивалось к антикоммунизму и т.д. и т.п. Если просто знали, что вы вегетарианец, вас просто сажали в психиатрическую больницу. Я просто знаю это точно абсолютно, потому что у меня несколько человек реально там попадали в психическую больницу, потому что они были вегетарианцами. Они не хотели есть мясо, когда там на работе у одного узнали, у другого в институте, их просто вы вызвали, к ним пришли, понасильно отвезли на проверку в психиатрическую больницу, сказали, что они просто больные люди, они, значит, приносят ущерб своему организму, тем самым они наносят ущерб обществу, значит, соответственно, они антисоциальные типы, и поэтому их нужно конкретно, немедленно просто их нужно лечить. То же самое, как если человек говорил, что там свобода слова как-то, да, должна быть в принципе. Это тоже свобода слова, вегетарианство. Если говорить вот так вот честно и откровенно, то в принципе, по большому счету, вегетарианство в этом мире, в материальном, оно очень относительно, потому что мы постоянно едим каких-то живых существ. Бактерии каких-то мы вдыхаем, воздух мы огромные, тысячи бактерий мы в себя вдыхаем. В нас живет огромное количество всевозможных разных бактерий, мы их перевариваем. Но вот как говорит мой духовный учитель, то вегетарианство нам помогает осознать это и каким-то образом прогрессировать, сделать шаг для следующей жизни.
Неприятие насилия – одно из главных составляющих философии убежденных вегетарианцев. Я попросила Нину Никитину, автора книги «Путешествие со Львом Толстым», рассказать, при каких обстоятельствах самый известный русский вегетарианец отказался от животной пищи.
Это как бы одна из констант нового мировоззрения, так называемого пресловутого кризиса, как говорилось о Льве Николаевиче, так сказать, следствие замасского ужаса, вот это вот состояние экзистенции между жизнью, между смертью, когда веревка была всегда при нем, и были бесконечные мысли о самоубийстве. И в это время он бросает охотиться. Как вот вспоминает секретарь Толстого Валентин Федорович Булгаков, чаще всего он съедал 2 яйца, чаще всего яйца были всмятку, он выливал их в блюдце. Не любил, когда кто-то присутствовал при этом процессе еды, который не доставлял явно для него никакого удовольствия, так же, как, скажем, для Александра Блока. Конечно, овсянка, которая стала притчей во языцах. Но самое-самое все неприхотливое. Уже и не курил, и не выпивал водку, и мясные бульоны Софья Андреевна ему не подливала. И на подоконничке, когда Лев Николаевич творил, в кабинете, они вот такие подоконники, это же ампирное пространство и в доме Толстого. Всегда были финики, сухофрукты.
Получается, что загадка вегетарианства лежит где-то глубоко в духовной сфере. Я предложила писателю Владимиру Березину попробовать объяснить этот факт.
За вегетарианство очень часто хватается как за соломинку. Чтобы создать себе уверенность, что если ты выполнил некоторое количество процедур в жизни, то тогда твоя жизнь будет мало того, что осмысленна, так она еще приведет к некому положительному результату. Неважно какому. Человек проживет дольше, или будет чувствовать себя лучше, или достигнет некого просветления религиозного, когда он видит белку в лесу и думает, что ты одна из тех, о которой я не обижаю. Что касается мясоедства. И вообще, что касается кулинарии как таковой, мы как-то забываем о том, что всякая еда, она хороша, когда она осмыслена. Даже может быть не очень хорошо приготовлена. Плохая еда от скуки или от уныния. Точно так же, как алкоголизм. Есть совместная трапеза. Вне зависимости от религиозных состояний людей, которые в ней участвуют, может наполнить сердце радостью, может быть, наевшись не самой аппетитной тушенки с макаронами. Вопрос в осмысленности этой еды. Это еда, когда тебе хочется есть. Это еда, когда ты хочешь почувствовать вкус. Мне понравилась история, рассказанная Рошалем, детским врачом. Рошаль был в каком-то из африканских государств. К нему подошел мальчик, просил у него кипятка. Тот хотел предложить ему чаю, ну, видимо, сладкое. Тот отказался. И когда Рошаль спросил, почему именно кипяток, он сказал, вкусно. Вот пустой кипяток может оказаться вкусным. И, как ни странно, это происходит с любыми другими продуктами. Ведь, заметьте, приготовленное своими руками, оно имеет совсем другой вкус, нежели чем не то что в ресторане, но и в гостях. Приготовленное человеком, уставшим после работы, с ненавистью к еде, тоже имеет другой вкус. Ну, то есть не вкус другой, а мы это по-другому чувствуем. И вот что касается мяса, то же самое. Существует миф, что мясо могут приготовить достаточно хорошо только мужчины. Это, конечно, не так. Но при этом некоторое веселье в этой готовке тоже должно быть. И вот в этом смысле приготовление не только мяса, но и любой другой еды, оно очень чувственно такое. Вот в этом магия кулинарии.
Современные вегетарианцы в передаче Тамары Леленковой. говорит радио «Свобода», поверх барьера.